эфире радио Пушкина. Новости.
В студии с новостями Сергей Богатнов. Здравствуйте, дорогие друзья. В этом выпуске: проверки торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей должны завершиться в Подмосковье до 20 апреля. Весенний армейский призыв. На срочную службу в Пушкинском районе призовут около 230 молодых людей. В Пушкино появился первый пункт приема раздельно собранных отходов. За сдачу мусора там начисляют баллы на карту «Декатлон». В одной из квартир в микрорайоне Дзержинец обнаружены два трупа с ножевыми ранениями. Далее подробности. Начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Политыкин поручил специалистам до 20 апреля завершить проверки торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей. По итогам проверок нужно разработать дорожные карты по устранению нарушений. Срок исполнения также 20 апреля. Проверки проводятся областным управлением МЧС вместе с министерствами потребительского рынка, образования, здравоохранения, социального развития, культуры, физкультуры и спорта, а также с главами муниципальных образований. Второе поручение главы регионального МЧС – подготовить документы по порядку проведения тренировок по эвакуации и отработке навыков персонала в случае пожара и другой чрезвычайной ситуации. Это поручение должно быть исполнено до 16 апреля. С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он закончится 15 июля. Как сообщил военный комиссар Олег Богомолов, из Пушкинского района собираются призвать на срочную службу более 230 молодых людей. Это, кстати, меньше, чем в прошлый призыв. По словам военкома, сейчас можно констатировать снижение числа граждан, негодных для прохождения воинской службы. По итогам осеннего призыва доля таких молодых людей была 16%, а средний показатель по Подмосковью – 23%. Как сказал Олег Богомолов, само отношение к службе улучшилось. Многие ребята, уже закончившие вузы, планируют свою дальнейшую трудовую деятельность, карьеру и понимают, что факт прохождения службы в армии может сыграть важную роль. Первая отправка пушкинских призывников к местам службы состоится 17 апреля. В городе Пушкино появился первый пункт приема раздельно собранных отходов. Об этом сообщил сотрудник организации «Мой чистый город» Павел Мусатов. По его словам, 1 апреля в Заветах Ильича открылся пункт раздельного сбора отходов, который будет работать при поддержке гипермаркета «Декатлон». На переработку принимается макулатура, стеклотара, пакеты «Тетрапак», алюминиевые банки и компакт-диски. Сдавать вторсырье будет выгодно владельцам карт «Декатлона». За сдачу отходов на карту гипермаркета «Декатлон» будут начисляться баллы. После того, как сумма баллов достигнет 200 или больше, их можно обменять в гипермаркете, то есть получить скидку на товары от 200 рублей. Пункт приема расположен по адресу: город Пушкино, Завета Ильича, улица Счастливая, дом 14. Координатор проекта Артем Горев. Перед сдачей отходов необходимо связаться с координатором по телефону 8-915-305-4500. Из криминальной сводки. Два трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Пушкино в квартире жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД «Пушкинская». 29 марта в отдел полиции города Пушкино поступило сообщение от местной жительницы. Она пожаловалась на трупный запах, исходящий из квартиры, расположенной в микрорайоне Дзержинец. При вскрытии двери полицейские обнаружили два трупа – 44-летнего хозяина квартиры и его сожительницы с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина. Убийство было совершено в ходе распития спиртного и возникшей ссоры. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Подозреваемый сейчас находится под стражей. Вы слушали новости Пушкинского радио.
Новости.
Наша программа продолжается. Теперь я познакомлю вас с данными демографии за март по Пушкинскому району и Ивантеевке. Как сообщает Пушкинский отдел ЗАГС, в прошлом месяце в районе было зарегистрировано 234 новорожденных. Интересный факт. В одной из семей в прошлом месяце родился 8-й по счету ребенок. Справок о смерти за месяц выдано 214. В марте было зарегистрировано 70 новых семей. И в этом же месяце 97 семейных пар решили расстаться и развелись. Таковы данные демографии за март по Пушкинскому району. А как сообщает Ивантеевский отдел ЗАГС, в прошлом месяце в городе был зарегистрирован 51 новорожденный. Справок о смерти за месяц выдано 62. То есть, судя по данным ЗАГСа, в Ивантеевке смертность превысила рождаемость. В марте в Ивантеевке появилось 37 новых семей. Развод оформила 31 супружеская пара. Таковы данные демографии за март по городу Ивантеевке. Началась доставка на дом пенсий за апрель, и сейчас я познакомлю вас с графиком этой доставки. Второй доставочный день – это 6 апреля, пятница. Третий доставочный день – это 9 апреля, понедельник. Четвертый день доставки – это 10 апреля, вторник. Пятый доставочный день будет 11 апреля, в среду. Таков график доставки пенсий на ближайшие дни. Наши постоянные слушатели знают, что уже 5 лет подряд проходит конкурс на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье», и жители Пушкинского района всегда активно принимают в нем участие. В марте начался прием заявок от участников конкурса нынешнего года. Есть ли изменения или новшества в правилах конкурса? Об этом вам расскажет координатор проектов по Пушкинскому району Нина Гаранина.
Значительных изменений в организации конкурса не произошло. С 26 марта по 31 мая прием заявок. С 13 июня по 20 июля заявители должны лично презентовать свои проекты комиссии. Конкретная дата презентации будет уточнена позже. Презентация проектов заявителями является обязательным этапом конкурса на присуждение премий. Затем с 23 июля по 10 августа проекты проанализируют профильные эксперты, оценит совет по присуждению ежегодных премий. И в сентябре состоится церемония награждения лауреатов. Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий, как и было в прошлом году. Это инициатива, команда, объединение, сообщество. Количество победителей составит 2018 человек.
Расскажите подробнее о категориях.
Второй год проекты подаются в одну из категорий в зависимости от количества участников в реализации проектов. Первая категория – инициатива. Это количество членов инициативной группы проекта от 1 до 15 человек. Один человек тоже может подать проект. Первая премия в этой категории в размере 200 тысяч рублей. Вторая премия – 55 тысяч рублей. И вторая премия, количество премий – 1400. Специальная премия в размере 150 тысяч рублей. Категория команда, количество участников – от 16 до 50 человек. Первая премия здесь – 300 тысяч рублей. Вторая премия – 155 тысяч. И максимальное количество таких премий – 500. Специальная уже в размере 250 тысяч. Категория объединения. Здесь количество членов инициативной группы от 51 до 100. И здесь премия 400 тысяч рублей первая. Вторая премия 200 тысяч рублей. И максимальное количество таких премий 100. Специальная премия в размере 300 тысяч. И самая большая многочисленная категория – это категория сообщества. Здесь нужно, чтобы состав инициативной группы включал в себя более 100 человек. Первая премия – 500 тысяч рублей, вторая премия – 300 тысяч рублей, и таких премий будет 10. Специальная премия в размере 400. В текущем году, вы вот заметили, что значительно увеличились специальные премии пропорционально категориям. Значит, чем больше участников, тем больше и премия, и специальная, и такая премия.
Назовите главные критерии, по которым оцениваются проекты.
Ну, главным критерием это первое, значительное, социальная значимость. Это вот первое условие, чтобы проект носил социальную значимость. Достигнутые результаты за прошлый год, что уже было сделано. Уникальность проекта. Охват аудитории, ну, это вот уже, вы понимаете, что инициативная группа, количество участников и вообще, кто участвует в этом проекте, и затраченные ресурсы.
А кто может участвовать в конкурсе и подавать заявки, представлять свои проекты?
В конкурсе могут участвовать физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области. Каждый соискатель может заявить только один проект. Презентация проектов стала обязательной. Каждый член инициативной группы до 31 мая должен зарегистрироваться на сайте и до 8 июня присоединиться к проекту. Член инициативной группы также может участвовать только в реализации одного проекта.
Вы обратили внимание на обязательную презентацию проектов. Расскажите поподробнее, где это будет происходить и как люди узнают об этом.
Что касается презентации проектов, ну, уже опыт такой наработанный есть. Презентация проходит в здании администрации в основном. И график будет дан дополнительно. Я хочу обратить внимание, что к презентации в этом году нужно подойти более серьезно. Участники конкурса в прошлом году были признаны победителями только те, кто презентовал свои проекты. Поэтому у нас было подано свыше 800 проектов, а участники конкурса дипломы получили только 211 человек. Так что вот обязательно вот прошу обратить на это внимание. И когда будет озвучено дни, скорее всего, это будет заранее, и у нас будет несколько дней, чтобы люди пришли и презентовали, чтобы потом не было обидно.
Вы сказали, что презентация начнется 13 июня и закончится 20 июля. Чуть больше месяца будет вот этот период, когда люди должны быть внимательными, не уезжать в отпуск и быть доступны для того, чтобы принять участие в презентации.
Не обязательно весь этот месяц ждать. Накануне заранее будет составлен график по муниципальным образованиям Московской области. И какие-то определенные дни мы будем знать уже в начале месяца, когда, где, в какое время можно презентовать. И еще, если в своем муниципальном образовании человек не смог по объективным причинам присутствовать на презентации, определенные дни будут в правительстве Московской области отведены, это где-то там позже. И также вот по просьбе нашей координаторов будет разрешено в ближайших муниципальных образованиях тоже презентовать свой проект.
Нина Владимировна, а могут подавать заявки те, кто уже принимал участие в прошлом или позапрошлом году в этом конкурсе?
Подавать могут все, кто принимал уже, значит, все участники конкурса имеют право подать заявки. У них есть возможность снова поучаствовать в премии с тем же проектом, либо подать новый. Допускается и то, и другое. При этом новую регистрацию проходить не надо. Вот на новом сайте, который уже вот он работает, можно войти по электронному адресу. Не регистрироваться, а войти по электронному адресу.
Ну, это хорошая новость. Люди могут свой проект расширить и дополнить, и дальше тоже уже претендовать на премию.
Основная задача вот на данном этапе привлечь как можно больше людей к реализации этого конкурса, объяснять людям, что не нужно стесняться рассказывать о своих полезных делах, за которые реально можно получить премию. В районе много талантливых людей в области образования и воспитания, культуры, искусства, спорта, медицины, благоустройства, которым которые вот эти проекты необходимо пропагандировать и развивать. Об этом наглядно говорят результаты конкурса прошлых лет. Конкурс «Наше Подмосковье» проводится в 6-й раз. За это время свыше 5000 жителей нашего района приняли в нем участие, и победителями стали 254 человека. В прошлом году в конкурсе приняли участие 853 жителя. По количеству заявок наш район на 5-м месте, а по количеству жителей, которые вовлечены в реализацию, мы на 15-м. Надеюсь, что и в этом году мы также активно будем участвовать в этом конкурсе. Приглашаю всех жителей района не остаться равнодушными. Участвуйте в конкурсе. Желаю всем успехов.
А вся информация размещена на официальном сайте премии русскими буквами нашеподмосковье.рф. Нина Владимировна, а куда могут обращаться те, кто решил подать заявку впервые и вас не знает, чтобы вы какую-то помощь ему оказали? Где вас найти?
Значит, координаторов премии у нас в этом году 2 человека. Официально это все на сайте тоже указано, наши координаты, где мы находимся. Это администрация Пушкинского района, кабинет номер 30, телефон 8-496-532-08-44.
Пожелаем всем, кто примет участие в этом проекте, успехов. И чтобы Пушкинский район хорошо выступил, показал свои достижения, своих добрых людей, которые стремятся улучшить жизнь в Подмосковье и нашем районе.
Это было интервью координатора проектов конкурса «Наше Подмосковье» по Пушкинскому району Нины Гараниной.
Вы слушаете радио Пушкина.
В городе оттепель чавкает в луже серый мартовский снег.
Город весною ранний контуженный сбился венами рек.
Все перемолото, скомкано, сорвано слишком долгой зимой. Но у меня есть ты, значит Господь со мной. Оттепель смазала контуры мира, словно кистью дали.
Звуки текущие прямо с клавира будет раны земли.
Все подаренное давней смыло темной талой водой. Но у меня есть ты, значит Господь со мной. Светом твоим завороженный,
новый драмы сюжет. В первой главе диктивы свыше тень выходит на свет.
И неприглядная истина мира вновь пристанет ногой. Но у меня есть ты, значит Господь со мной.
Светом твоим.
новости.
Пушкинское радио продолжает знакомить вас с новостями. Темы этого выпуска. 4 апреля в Пушкинской галерее «Арт-Ликор» открылся киноклуб «Золотой Витязь». В поселке Зеленоградском управляющая компания вернула жителям почти 800 тысяч рублей. В Ивантеевке проходит второй этап голосования по благоустройству общественных территорий. Теперь подробнее об этих и других событиях. 4 апреля в Пушкинской галерее «Арт-Ликор» открылся киноклуб «Золотой Витязь». Первым фильмом, который показали зрителям, стала картина Эмира Кустурицы «По Млечному пути». Этот новый проект реализуется в городе Пушкино на двух площадках – в галерее «Арт-Ликор» и на даче Струковых. Директор галереи Алексей Иванов сообщил, что существует кинофорум «Золотой Витязь», он проходит уже более 20 лет, каждый год выявляя победителей и призеров. Таким образом, собралась большая кинотека замечательных фильмов, серьезных, побуждающих думать и узнавать новое. Президент кинофорума «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев, подарил городу Пушкино коллекцию из 100 фильмов, которые были показаны на кинофоруме. В этой коллекции есть фильмы и художественные, и документальные, и детские. Просмотр фильмов из «Золотой кинотеки» Бурляева будут еженедельными. Следующий показ в галерее «Арт-Ликор» состоится в среду, 11 апреля, начало сеанса в 19 часов. По требованию Госжилинспекции, управляющая компания в поселке Зеленоградский вернула жильцам почти 800 тысяч рублей. А дело было так. Житель Зеленоградского пожаловался в Госжилинспекцию на увеличение платы за отопление. Инспекторы провели детальную проверку начислений и выяснили, что управляющая компания СКВ «Строй» доначисляла денежки за отопление без законных оснований. Управляющей организации выдали предписание, чтобы она сделала перерасчет платы за отопление для всех собственников в доме 4 по улице Зеленый городок, поселок Зеленоградский. Управляющая компания СКВ «Строй» довольно быстро отчиталась перед Госжилинспекцией о возврате жителям неправомерно начисленных сумм. Общая сумма возврата составила порядка 782 тысяч рублей. Из этой истории можно сделать вывод. В случае коммунальных споров обязательно обращайтесь в Госжилинспекцию, и, возможно, ваш кошелек пополнится. Новости Ивантеевки. В городе проходит второй этап голосования по благоустройству общественных территорий. На первом этапе большинство голосов набрал проект благоустройства сквера на центральном проезде. Теперь жителям предстоит выбрать наиболее необходимые, по их мнению, элементы благоустройства в этом сквере. Это могут быть детские площадки, фонтан, качели или что-то другое. Жители Ивантеевки могут отправлять свои предложения до 12 апреля на электронную почту archi.ivanteyevka@mail.ru. На основе предложений жителей и будет сформирована концепция благоустройства сквера на центральном проезде. Предполагается, что с этим проектом Ивантеевка примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Из пожарной сводки. На днях в Пушкино полностью сгорел большой деревянный дом с мансардой. Об этом сообщает Пушкинское управление Мособлпошспаса. В ночь на 3 апреля дежурным МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в микрорайоне Завета Ильича. Дом деревянный, одноэтажный, с мансардой, общей площадью 250 квадратных метров. На момент прибытия пожарных здание горело открытым пламенем почти по всей площади. К тушению пожара были привлечены 12 огнеборцев и 4 единицы спецтехники. Однако в итоге дом выгорел полностью и частично обрушился. К счастью, погибших и пострадавших нет. Это был выпуск новостей Пушкинского радио.
Новости. Свободная тема.
С вами по-прежнему Пушкинское радио. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем знакомить вас с пушкинцами, победителями областного конкурса проектов «Наше Подмосковье-2017». Сегодня вы услышите рассказ о проекте председателя Пушкинской организации Всероссийского общества инвалидов Виктора Удалова. Виктор Павлович назвал проект «Компьютер – друг пенсионера». Автор уверен, что любой человек старшего поколения и вообще любой пожилой человек может освоить компьютерную грамотность, рассказывает Виктор Удалов.
Наш проект называется «Компьютер. Друг пенсионера». Идея была давно, но не было условий соответствующих. Не было помещений, не было компьютеров. Но необходимость такая была. Зная по собственному опыту, насколько компьютер оживляет жизнь, делает ее более активной, осмысленной. Особенно это важно в пожилом возрасте, когда сужаются связи, значит, сужается круг общения, а компьютер позволяет находиться в гуще всех событий, хорошо способствует, ну, налаживанию утраченных связей с сыновьями, внуками и так далее. Хорошо развивает знакомство, но это тоже очень важный аспект. Потом это очень хорошая тренировка для мозговой деятельности. Можно разгадывать кроссворды, можно чем угодно заниматься, а компьютер — это уже очень серьезно. И вот эта подготовка, она замедляет старение, она просто необходима нашим людям, просто необходима.
И, наверное, человек пожилого возраста, который владеет компьютером, чувствует себя современным, да, что он идет в ногу со временем.
Конечно, конечно, конечно.
Виктор Павлович, этот проект «Компьютер. Друг пенсионера» полностью ваш замысел, да?
Да, да. Это, я говорю, еще раз повторю, идея была давно, но не было условий. Сейчас появились, и условия есть, все. Мы уже с 15-го года, значит, проводим эти занятия, значит, начиная с сентября. Две группы мы набираем по 6 человек. Они занимаются где-то около 2 месяцев. Это 14-16 занятий. Разработана программа. Люди приходят, занимаются, в общем, довольны. Правда, но не все доходят до конца. То есть, ну, к сожалению, отсев — это примерно половина. Вот в данном случае вот мы на сегодня выпустили 51 человека на этих курсах. Половина, к сожалению, отсеялась по разным причинам. Вы знаете, учиться вообще тяжело. А в нашем возрасте, к сожалению, и реакция слабовата, и память подводит. Вот, всякие домашние дела, болезни, заботы и так далее. Ну, не всегда получается. Вот наметили заниматься, но не всегда получается, к сожалению. Поэтому, ну, мы рады всем, есть заявки, мы стараемся их максимально учитывать. Поэтому, пожалуйста, ждем, если вам нужно, мы вам поможем.
Расскажите, пожалуйста, где проходит занятие, сколько часов длится это занятие, сколько раз в неделю, бесплатно ли оно?
Занятия, конечно, бесплатные. Значит, по программе 2 раза в неделю, как правило, это понедельник и четверг. По 2 академических часа, по 45 минут. То есть первая группа занимается с 3 часов до 4:30, и вторая группа с 4:30 до 6. Это у нас в нашем помещении по адресу Пушкина, улица Маяковского, дом 15, корпус 2. Это Всероссийское общество инвалидов, наша организация пушкинская. Доехать на нас достаточно просто.
Когда будет следующий набор учеников?
С начала апреля мы начнем набирать вторую группу. Заявки уже есть. Ну, будем обзванивать, согласовывать, вот, так что ждем, если есть желание, пожалуйста, звоните, постараемся учесть ваше желание.
Это интересное предложение, но любая учеба, она завершается, как правило, какими-то тестами, экзаменами. У вас есть что-то подобное?
Конечно. Значит, в течение учебы у нас есть контрольные работы, текущие контрольные. Учеба завершается, ну, итоговый контрольный, где проверяются навыки как в написании, это в Word, мы в основном Word осваиваем, так и гуляние по интернету. Ну, я вот так вот, да. То есть для того, чтобы написать итоговую контрольную работу, нужно вот эти знания. То есть все. После этого, когда, значит, это домашнее задание, дома люди делают, так, присылают мне, ну, мы смотрим. Вот. И тем, кто нормально завершил, полностью прошел всю учебу, посылается свидетельство соответствующее, но оно в шутливой форме, в такой виде открытки. Ну, все. Потому что, вы знаете, свидетельство мне очень нравится. Когда люди нанимают на работу, вот, и там человек говорит, что я знаю компьютер, проверяется это очень просто. Любое свидетельство можно купить там в переходе метро, да? Тебя просто сажают за компьютер, вот, пожалуйста, сделай мне вот этот документ. Умеешь, умеешь, все, пожалуйста.
Виктор Павлович, расскажите немного о том, что умеют ваши ученики по окончанию этих курсов.
Ну, с чего мы начинаем? Ну, сначала работа с окнами, это операционная система, работа с окнами. Потом плотно занимаемся Word'ом. То есть это основная текстовая программа вообще. Вот, овладеваем ею. После этого, значит, идем в интернет. То есть заводим почтовые ящики и начинаем ходить по интернету. То есть государственные услуги, значит, любая информация, которую можно там почерпать, ну и так далее. То есть достаточно свободно люди, значит, себя чувствуют за компьютером. В основном они не боятся. Вот они, когда вначале приходят, они просто боятся коснуться железа. После этого нормально входят, включают. Входят в интернет, смотрят погоду, если нужно, раскидывают косыночку. Ну, все, уже достаточно уверенно чувствуют себя за машиной.
Потом, наверное, уже сами с этим интересом новые программы могут осваивать, да?
Конечно, конечно. Если есть навык, вот самых наиболее распространенных программ, естественно. А дальше только опыт. Только опыт повторения, и глубже люди входят в дело. Вы знаете, у меня контакты сохраняются с нашими учениками, ну, не со всеми, конечно, так вот. Вот, я иногда бываю у этих людей, мать честно, я иногда завидую, потому что дети им дают такую технику, я такой не имею в классе. Ну, просто, ну, радуешься за людей. Совсем другая обстановка. То есть люди приходят в первую очередь, значит, включая компьютер, значит, новости смотрят, потом по скайпу разговаривают с детьми, с внуками, причем эти дети, внуки могут находиться на всем, по всему земному шару разбросаны. То есть люди, ну, совсем другая обстановка. Вот они себя чувствуют, гораздо у них самооценка повышается. И уважение к себе, и интерес к жизни повышается. Ну что, нужно, нужно, надо в ногу со временем шагать. Как раз мы этому и способствуем.
Вот эти 14 или 15 уроков, которые вы уложили в свою программу, и продолжается обучение 2 месяца, этого достаточно, вот, чтобы обучить человека, который никогда с компьютером дел не имел?
Сложно. Это сложно. Потому что у разных людей разная подготовка, начальная. Потом, вы понимаете, если человек пожилой, я уже говорил, и с памятью неважно, и реакция не совсем та, и условия, может быть, не совсем возможны. У некоторых даже дома и компьютер нет. Я говорю, зачем вы приходите? Если у вас компьютер нет, значит, вам не нужно. Вот. Но постепенно, вот, если есть все условия, люди усваивают основное, а остальное дорабатывают уже после курсов. Более того, у вас неоднократно бывали случаи, когда люди приходили повторно. То есть вот они прошли, что-то они усвоили, какие-то шишки потом набивают у себя дома, потом приходят и раз, и второй раз, и уже сам совсем осознанно обучаются, вот совсем плотно. Таких случаев у меня было несколько. Поэтому это вот... И причем я на это сознательно иду, потому что, ну, люди... Вот второй раз они учатся совсем заинтересованно и абсолютно четко понимают, что они хотят, чего...
Вот так. Самое главное, чтобы у человека в любом возрасте был к компьютеру интерес, да?
Да, 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 да. Была необходимость в нем. Но она появляется по мере освоения, потому что люди поначалу боятся, потом, когда осваиваются, оказывается, мать честная, это же здорово.
Хорошо, что вы придумали это обучение и ведете его, можно сказать, уже около 3 лет. Скоро в сентябре этого года будет 3 года, как вы начали заниматься, да?
Да, с 15-го года все это регулярно проводим.
Виктор Павлович, вы сказали, что у вас уже более 50 учащихся прошли обучение. А какой возраст этих людей? Они все пенсионеры или не обязательно пенсионеры? Инвалиды?
Знаете, по-разному, по-разному. Есть инвалиды, есть пенсионеры. А возрастной состав – это где-то от 40, от 45 до 80 лет. Вот такой вот диапазон.
То есть не обязательно быть инвалидом, пенсионером, да нет, к вам, ну, прийти можно?
Пожалуйста, вы звоните, говорите, что вот ваши проблемы такие, хотелось бы. Ну, учтем, постараемся учесть.
вы подали свой проект по тематике «Доброе сердце». Но я считаю, что действительно вы один преподаватель, а уже столько обучили людей, и тем более бесплатно. Вот хочется у вас спросить, когда этот проект только был в стадии замысла, где вы искали помощь? Ведь нужны были компьютеры, многое другое, мебель для них. Кто помогал вам?
Центр занятости. Они нам предоставили компьютеры. Работаем со спонсорами здесь, в Пушкинском районе. Вот, администрация, значит, договорились, ну, помещение у нас хорошее появилось с 2015 года полностью, которое позволило нам оборудовать класс нормально. Проведен ремонт, сейчас вот ремонт тоже смотрим, текущий должен быть проведен. Поэтому здесь много участников. Спасибо всем, кто нам помогал, потому что без этого мы бы, конечно, ничего такого не сделали.
Сейчас вам этой помощи достаточно или еще нужна, например, бумага, оплата интернета и других моментов?
Вы знаете, конечно, помощь нужна. Дело в том, что, скажем, основные затраты у нас, вот чисто на курс, это 8 тысяч рублей в месяц. Это я плачу. Это, значит, фирме, которая следит у нас за железом, так отслеживает работу компьютеров, значит, программ и так далее. Плюс коммунальные платежи. Это электричество, это бумага, ну и так далее. Вот такие вещи. То есть это вот мои расходы, это 8 тысяч рублей в месяц. Курсы у нас идут с сентября по май.
Вы не получаете зарплату, да?
Я как председатель не получаю зарплату. И здесь я ничего не получаю. Это чисто добровольное дело.
Виктор Павлович, хочется вам пожелать дальнейших успехов и напоследок спросить вот о чем. Нужны вам помощники, преподаватели? Ведь, наверное, тяжеловато, уже возраст не совсем молодой у вас, вот тянуть это дело на себе одном.
Знаете, я, конечно, нужна помощь. И материальное, и методическое, естественно, мы ничего не отказываемся. Более того, в своих объявлениях, которые я давал в газетах, я в том числе и задевал эту тему. Если есть желание поучаствовать в нормальном благотворительном деле, полезном, пожалуйста, мы приглашаем. Если есть возможность, желание, пожалуйста. Мы всегда открыты для общения.
В куда человек, который захочет у вас учиться компьютерной грамотности, может позвонить, как сообщить о себе?
539-2009. Я призываю людей пожилого возраста не замыкаться на себе, на своих проблемах, а осваивать новые дела. Это повысит ваш тонус, расширит ваш кругозор, подружит вас второй раз, очередной раз с вашими родственниками, молодыми, вот, сделает вашу жизнь гораздо интересней. Желаем вам этом успехов. Мы вас, ну, всегда примем и ждем.
Гостем студии был Виктор Удалов, автор проекта «Компьютер. Друг пенсионера». Этот проект стал победителем конкурса «Наше Подмосковье-2017». А нашу программу продолжит благочинный церквей Пушкинского округа Иоанн Монаршек. Он расскажет о православных праздниках ближайших дней.
В этом году так совпало, что Великую Субботу, 7 апреля, наша Святая Церковь совершает празднование еще великого праздника Благовещения Пресвятой Владычицы Богородицы. Этот праздник по уставу никуда не переносятся на другие дни, поэтому 7 апреля мы будем вспоминать и Великую Субботу, и праздник Благовещения Пресвятой Владычицы Богородицы. Великую Субботу наша Святая Церковь вспоминает, как Господь наш Иисус Христос телом Своим находился в гробе, а божеством Своей божественной природой Он сходил в ад, и оттуда вывел души ветхозаветных праведников, которые ожидали этого момента, потому что все ветхозаветное человечество, все люди, которые умирали, они все сходили в ад, так как Царство Божие было им для них всех закрыто. И такие великие люди, как наши с вами первые прародители Адам и Ева, ветхозаветные патриархи Авраам, его дети, внуки, все человечество, пророки все, и даже самый великий пророк, Иоанн Креститель, они все находились в аду и ожидали сошествия туда Господа нашего Иисуса Христа. И вот Великую Субботу мы вспоминаем, как Господь сходил в ад и оттуда вывел души ветхозаветных праведников. И как поет нам Церковь Святая, что ад обнищал, потому что Господь по своему любви, по своему человеколюбию к роду человеческому, Он вывел оттуда души ветхозаветных праведников. В этот день мы совершаем и другой великий праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы. Мы вспоминаем, как Деве Марии, обрученной Иосифу, явился архангел Гавриил, который сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». И он возвестил ей, что ты зачнешь от Духа Святаго и родишь Сына, который будет Сыном Всевышнего, которому даст Господь Бог престол Давида, отца его. Матерь Божия сказала: «Как будет это, так как я не знаю мужа?» Она дала обет девства Богу. И ангел ей сказал, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое свято, и наречется, назовется Сыном Божиим. На это приветствие Пресвятая Дева Богородица сказала: «Се, раба Господня, да будет по слову Твоему». Она с великим смирением и в то же время с великой радостью приняла эту благую весть о спасении человеческого рода, потому что через нее на землю должен будет прийти, родиться Господь наш Иисус Христос, чтобы спасти весь человеческий род. В этот день во всех наших храмах совершается торжественное богослужение. Этот день действительно день великого покоя. И Святая Церковь в этот день призывает всех нас такими словами: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Царь боцарствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися снеть верным». Я всех вас, дорогие братья и сестры, приглашаю в этот великий день Великой Субботы оставить все свое житейское попечение, прийти в наши святые храмы и помолиться о спасении своей души, причаститься святых христовых тайн, прославить Пресвятую Владычицу Богородицу, ее великий праздник Благовещения и, конечно, день Великой Субботы, и находиться в ожидании светлого Христова воскресения. В этот святой и великий день, по традиции нашей русской церкви, люди приходят в наши святые храмы, чтобы освятить после Святаго Великого Поста и дней Страстной Седмицы куличи пасхальные, яйца, мясо, потому что заканчивается уже Святой Пост, наступает светлое Христово Воскресение. И в Троицком храме города Пушкина в этот день с 7 часов утра будет совершаться исповедь и божественная литургия. И после окончания божественной литургии во дворе нашего Троицкого храма будет совершаться освящение куличей, яиц и мяса. И будет совершаться до 21 часа, до начала ночной пасхальной божественной литургии. В этот день многие люди должны помнить, что то, что мы освящаем в наших святых храмах, это еще не, мы не имеем права вкушать, потому что день Великой Субботы – это еще день постный. А можно все эти освященные ваши приношения вкушать после пасхальной ночной божественной литургии. 8 апреля наша Святая Церковь празднует самый великий, самый главный праздник Пасхи Христовой, Светлого Христового Воскресения. Мы вспоминаем, как Господь после Своей смерти на третий день воскрес из мертвых. Он говорил и Своим ученикам, Он предупреждал их и говорил, что на третий день воскресну. И именно это произошло. Рано-рано утром жены мироносицы шли на гроб, чтобы помазать тело Иисуса Христа, и думали про себя, кто же нам откроет гроб, потому что к гробу привален большой камень. Но когда они подошли к гробу, то увидели, что камень отвален. Вошли в гроб, и там увидели ангела, который сказал им: «Что вы ищете живого среди мертвого? Его нет здесь, он восстал. Идите, и он встретит вас в Галилее». И когда жены мироносицы шли от гроба с великой радостью, то воскресший Христос явился им и сказал: «Радуйтесь». Вот эти были первые слова воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Пасха Христова – это действительно праздник великой духовной радости и великого духовного торжества. В этот день многие люди стремятся в наши святые храмы. В Троицком храме города Пушкина в светлое Христово воскресение будет совершаться три божественные литургии. Первая служба состоится в ночь с 7 на 8 апреля. Она состоится, начнется в 23 часа пасхальное заутрення, в 23:45 крестный ход, и ровно в полночь начнется ночная пасхальная утренняя и божественная литургия. Кто желает светлое Христово воскресение причаститься святых Христовых тайн, в 21:30 в Троицком храме города Пушкина начнется таинство исповеди. Затем утром для тех людей, кто ночью по состоянию своего здоровья не может быть на божественной литургии, утром в Троицком храме в 6:30 будет совершаться исповедь, в 7 часов ранняя литургия, и затем в 8 часов утра исповедь, 9 часов поздняя божественная литургия, по окончании которой состоится крестный ход и праздник пасхальный для всех детей. Я приглашаю всех вас, дорогие братья и сестры, в этот великий праздник прийти в наши святые храмы и прославить светлое Христово воскресение. С 8 апреля и по 14 апреля эта неделя называется Светлой Седмицей. Во все дни и каждый день в наших святых храмах будет совершаться пасхальная божественная литургия, по окончании которой будет совершаться крестный ход. На этой неделе, в среду и пятницу, церковь отменяет Святой Пост, потому что мы во все эти дни прославляем светлое Христово воскресение.
В нашей программе принимал участие благочинный церквей Пушкинского округа Иоанн Монаршек. Еще немного полезной информации. В апреле Пушкинская налоговая инспекция проведет Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц. В Дни открытых дверей налоговики будут разъяснять следующие вопросы: о подключении к интернет-сервису личный кабинет налогоплательщика, о декларировании дохода и необходимости уплаты с него налога, о порядке уплаты НДФЛ, о заполнении налоговой декларации по налогу на физических лиц, о наличии или отсутствии задолженности по НДФЛ. Также могут дать консультации по вопросу получения налоговых вычетов, ну и по другим вопросам, которые возникнут у налогоплательщиков. Дни открытых дверей пройдут 23 и 24 апреля с 9 до 20 часов. Адрес налоговой инспекции: Пушкино-Московский проспект, дом 42. Вход с торца здания. Наша программа подошла к концу. Мы всех вас поздравляем с наступающей Пасхой. Желаем всего доброго. Программу для вас готовили Людмила Дроздова и Сергей Богатноу. Еще раз всего доброго и до следующих встреч.